Мы читаем книгу Зор, глава Бешалах, 193 пункт. Книгу Зор можно скачать по сайту КАП-ТВ. Можно задавать вопросы. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Книга Зор, глава Бешалах, 193 пункт.
Если мы хотим раскрыть то, о чем говорит Зор, то что такое устремление на единство, объединение между нами, между всеми частными душами, потому что Зор говорит только о связи, о видах связи, в которых находятся души. И свет, который мы раскрываем, что такое свет? Это явление внутри духовного сосуда, кли. А поток света, поток жизни, это изменение между частями кли, между ними. И нет чего-то, что проходит внутри кли чужого. А те же самые явления, которые кли ощущает внутри себя, исходя из изменений между его частями, из которых оно состоит, изменения в связях, в связывании между частями, которые постоянно происходят внутри кли, это называется свет. Потому что если не будет изменений в видах связи между частями кли, нет света, нет ощущения жизни, все мертвое. Части находятся в связях между собой, в разных изменениях, непрекращающихся. Просто это называется, что течет жизнь внутри кли. Почему? Потому что между этими частями происходит взаимовключение, соединение всякий раз другого вида. И эти изменения — это ощущение жизни, это ощущение света внутри кли. Потому что если это на одну секунду останавливается, все пустыня, смерть. Если это изменяется, это ощущение света внутри тела, внутри гуфа, это ощущение жизни. А не то, что свет — это что-то чужое, что приходит внутрь кли, снаружи, как мы представляем, как мы говорим. Да, но мы так технически говорим о явлениях, получать, отдавать, внутреннее, внешнее, так мы это представляем. Но, по сути дела, только один по отношению к другому. Так мы говорим об этом. То есть, есть части кли, и в соединении между ними, и раскрывать каждый раз различия в соединении, разные изменения в соединении, это называется ощущать жизнь. И это то, что мы можем здесь.
Глава Бешалах, 193 пункт. «И увидел Израиль руку могучую, и увидел народ Творца». В этом отрывке начало не связано с концом, а конец не связан с началом. А в начале сказано «И увидел Израиль руку могучую», а затем «И увидел народ Творца». Разве «и увидел Израиль» является причиной того, что увидел народ Творца, а до этого не видели Творца? Старец, сошедший со своими сыновьями в изгнание, перенесший изгнание на себе и введший сыновей своих в изгнание, именно он увидел все возмездия и все могущество, которые были явлены Творцом в Египте. Как сказано, и увидел Израиль, именно Израиль, то есть Яаков. 194. Поднял Творец этого старца Яакова и сказал ему: «Встань, увидь сыновей своих, выходящих от народа сильного. Встань, увидь явленное мною могущество ради сыновей твоих в Египте». 195. В час, когда двинулись Израиль, чтобы не зайти в египетское изгнание, сильный страх и ужас напал на него. Сказал Творец Яакову: «Почему ты боишься? Не бойся спуститься в Египет. и сказанного «Не бойся спуститься в Египет, следует, что боялся». 196. «Сказал ему Яков, боюсь я, что уничтожат они сыновей моих. Ответил ему, я не зайду с тобой в Египет». Обратился к нему еще раз. «Боюсь я, что не удостоюсь быть погребенным среди отцов своих, и не увижу избавления сыновей своих и того могущества, которое ты явишь им». Ответил ему, «Я, возведя тебя, также и подниму. Возведя тебя, чтобы быть похороненным в гробнице отцов твоих, также и подниму, чтобы видеть избавление сыновей твоих и то могущество, которое явлю я им». 197. «И в тот день, когда вышли Израиль из Египта, поднял Творец Иакова и сказал ему, «Встань и увидь избавление сыновей твоих, сколько сил и могущества явил я им». И Иаков был там и видел все, как сказано, «И увидел Израиль руку могучую». 198. Отсюда ясно, что Иаков присутствовал во время избавления, как сказано, «И вывел он тебя перед лицом его силой своей могучей из Египта». Перед лицом его, то есть Иакова, ведь он привлек туда всех праотцов. «И вывел тебя перед лицом его», то есть перед лицом Авраама, как сказано, «И пал Авраам на лицо его». 199. Воскликнул Авраам, «Родится ли сын у столетнего?» Ответил ему Творец, «Ты еще увидишь, сколько народов и сколько станов произойдут от тебя. В час, когда вышли Израиль из Египта, все эти поколения, все эти множества вознес Творец к Аврааму, и тот видел их, как сказано, и вывел тебя перед лицом его. Все праотцы присутствовали там во всем этом избавлении. Сказано, и вывел тебя перед лицом его. Что значит лицо его? Это праотцы. 200. И вывел тебя перед лицом его, это Яков. Силой своей — это Ицхак. Могучий — это Авраам. И ради праотцов всегда готово избавление для Израиля, о чем сказано, «И вспомню мой завет с Иаковом, и также мой завет с Ицхаком, и также мой завет с Авраамом вспомню, и землю вспомню». Праотцы достойны того, чтобы он помнил их. Но что означает «и землю вспомню»? Это для того, чтобы присоединить к ним Давида, Малхут, землю, которая является мерковой соединением вместе с праотцами, Хагат. И они всегда пробуждают избавление в Израиле. 201. «И увидел Израиль руку могучую, которую явил Творец в Египте». Рука — это не менее чем 5 пальцев. «Могучая» означает, что включает в себя все 5 пальцев левой руки, потому что свойство «гар» приняла в себя правая рука вследствие включения в левую линию. И каждый палец имеет большое значение. И Творец являет их посредством свои чудеса и могущества. И тем самым остановилось распространение всех этих ступеней. 202. О пяти первых пальцах, то есть о 5 первых казнях, сказано «И ожесточил сердце фараона». Когда восполнились эти 5 пальцев левой руки, не было больше ничего в распоряжении фараона, чтобы ожесточить сердце его, и тогда сказано «И ожесточил Творец Авая сердце фараона». 203. «И увидел Израиль руку могучую, и поверили в Творца». А разве до сих пор не верили в Творца? Ведь уже сказано «И поверил народ, и услышали». то есть видели все могущество, явленное им Творцом в Египте. Но «и поверили» означает, что поверили в сказанное им, и сказал Моше народу: «Не бойтесь, станьте и зрите спасение Творца». 204. Сказано: «И увидел Израиль и Египет мертвым». Но сказано: «Более не увидите их вовеки». А мертвыми они их видели. Следовало бы сказать: «Не увидите их живыми вовеки». 205. Но сказано: «От начала мира и до мира, от мира и до мира». Мир наверху и мир внизу. Мир, который наверху, и оттуда начало зажигания свечей, то есть бина, являющаяся корнем всех махин. Мир, который внизу, и там находится окончание, это Малхут, оканчивающая все сферот. И он включает в себя все. Из этого мира, который внизу, пробуждается могущество Гвурот для нижних. 206. И в этом мире, находящемся внизу, являет Творец знамение Израилю и совершает для них чудеса. И когда пробуждается этот мир, чтобы являть ему чудеса, все египтяне повергаются в море этим миром. А с Израилем происходит чудо в этом мире. Поэтому сказано: «Более не увидите их вовеки», дословно «до того мира», то есть пока не пробудится тот мир и не будут переданы его судам. И поскольку передаются ему, чтобы быть судимыми, то сказано: «И увидел Израиль Египет мертвым на берегу моря». И это значение сказанного: «От мира и до мира». Именно «до мира», до тех пор, пока не пробудится мир, который внизу. Тогда сказано: «И поверили в Творца и в Моше, раба его».
Мы переходим к следующей части. Эти части просто это мы сделали, это Бенци переписывает Зоар, делит его. Не то, что эти части, они так в главах Зоара, а нам удобно так делать. Что, Даня?
Сейчас было сказано «в этом мире», когда в Зоаре сказано «в этом мире», значит «в этом».
Конечно, такое это то, что я вижу, то, что ты видишь, каждый видит что-то другое. Откуда ты знаешь, что другой видит? Этот мир, это называется в желании получать. Когда мы находились под египтянами, это называется, что человек находится в желании получать. И это то, что он видит. Когда он переходит от нахождения в желании получать, переходит в желание отдавать, то называется, что он переходит в высший мир, в будущий мир. Каждая следующая ступень, это называется будущий мир. Каждое настоящее состояние, нынешнее состояние называется этот мир по отношению к человеку. Но вообще название «этот мир», это называется, что все еще находится в желании получать. Ясно? Ну, продолжим. Да?
Есть различие или это то же самое? Мы читали о Египте и о сборище насмешников в статье. Это то же самое? Египет и сборище насмешников?
Нет, Египет — это очень продвинутое состояние. Египет — это состояние, когда ощущают эгоизм, власть на себе, когда хотят связаться и не могут связаться между собой, когда есть власть фараона вместо власти Творца, когда находятся в порабощении и не согласны на это, и хотят все-таки выйти из этого. То есть эго настолько властвует, что оно показывает тебе себя властвующим и не боится. Допустим, я управляю тобой. Сейчас в моей власти над тобой есть несколько уровней. Первый уровень, что я тихонько прихожу к тебе и говорю: знаешь, тебе нужны деньги, а мне нужна эта работа, сделай мне эту работу, я дам тебе денег. А кроме того, отношусь к тебе красиво. И ты соглашаешься. Тебе нужны деньги, отношения хорошие, то есть все условия, в общем, подходят тебе, и ты исполняешь это. То есть я властвую свои идеи, своим желанием над тобой в конечном счете. И согласно тому, насколько можно. Это называется демократия, скажем так. Это власть, но так глупцы так это называют. Потом у меня есть другая возможность. Я прихожу к тебе, скажем, у нас безработица, я говорю: хорошо, ты хочешь работать? Я тебе плачу половину и быстро сделаю это так за полдня. Я тебе демонстрирую власть, потому что условия поменялись. И мне не важно, ты подо мной, я властвую, управляю тобой. Это что касается фараона. Что мы ощущаем власть, он не боится этого продемонстрировать власть, и он говорит: вы мои рабы. Он может купить их, как в 7 сытых лет. Вы все делаете, вы преуспеваете, вы большие в Египте, вы управляете в Египте. Йосеф управляет Египтом, сын Израиля самый лучший, вся страна египетская для вас, страна Гошен — это самое лучшее место в стране египетской. Пожалуйста. Власть. Но власть такая, знаешь, как обычно, когда ты хочешь купить кого-то, как ты его привлекаешь. Потом, постепенно, когда ты уже связан, ты уже получаешь наслаждение, и ты уже наполняешься моими источниками, я могу эти источники начинать закрывать немножко. И так демонстрировать тебе свою власть, чтобы ты знал, кто хозяин, кто босс. И это то, что раскрывается в Египте. И это простые вещи, которые мы видим так в своей жизни. Как это во внутреннем состоянии человека? Когда человек в раздвоении, он видит, что у него есть природа, эгоизм внешний, который создал Творец, и власть это просто власть свыше, и нечего ему делать с этим, с одной стороны. С другой стороны, он старается всеми своими силами в каком-то виде бороться со своим эго. И видит, что это не идет, потому что он родился в доме фараона, он привык к тому, что он только собственными силами может что-то делать. Где там Творец или кто? Фараон — это царь. Я стараюсь бороться с ним. В конечном счете у меня нет выбора. Как я не пытался навредить ему, я убивал египтян, я обязан был убежать от него, потому что иначе он убьет меня. И тогда, после того, как я уже укрепился, и я знаю, что я обязан выйти из-под его власти, тогда я выступаю против него. И тоже не в одиночку. А после того, как я отрываюсь от фараона, я поднимаюсь над ним, тогда раскрывается мне Творец в горящем кусте, и он говорит, что с его помощью я действительно смогу выйти от фараона. Это называется, что я не должен быть в изгнании, не в страхе, не в бегстве, а я могу прийти с этой силой и бороться с этой властью, которая есть во мне, и просто принизить ее, то есть дать ей удар, отделить себя от нее. Я могу вывести свои желания из-под его власти. Это действия непростые, бегство и так далее, но в конечном итоге я способен это сделать. И это просто как ты вынимаешь из какого-то, не знаю, как сказать, то, что, допустим, приклеилось с помощью клея, ты просто вынимаешь из этого клея, ты вытаскиваешь какой-то предмет, так силой вытаскиваешь, это так тяжело вытащить, это еще там приклеено к этому предмету, еще много клея прилипло, ты обязан так сделать, тут многочисленные действия, чтобы очиститься. И клей этот, это ради получения власти это. И вот так мы поступаем, то есть все это внутренние действия. Ну?
Я спрашивал так, поскольку в начале Египта мы видим собрание братьев, которые соединены в хорошем, а при царе Давиде вдруг раскрывается состояние сборища насмешников, с которого он начинает свою книгу псалмов.
Не-не-не, ты не можешь начинать наводить критику на псалмы, почему он начинает с этого и заканчивает так. Это вещи, в которых нет рано или поздно, на каждой ступени у тебя есть те же проблемы, еще больше. Чем больше раскрывается зло на более высоких ступенях по отношению к маленьким ступеням, это нам нужно сконцентрироваться не на выяснении, анализе разных там состояний и ступеней между ними. Нам нужно посмотреть, что нам предстоит сейчас, только это видеть перед нами, иначе мы находимся в учебе ради учебы. Перед нами есть состояние, отмена себя по отношению к группе. Группа это называется сплоченные желания, чтобы раскрыть взаимное хоручительство. И все. Все, на это мы идем. А всякие расчеты, всякие премудрости, это оставь пока что. Когда ты раскроешь это кли, тогда у тебя будет с чем прийти к более высокому выяснению. Да?
Мы говорим здесь о состоянии, когда весь выход из Египта. Мы говорили до этого о состоянии «возлюби ближнего как себя». Все в конечном счете сконцентрировано на цели. И я спрашиваю себя, мы здесь сидели неделю, и было у нас обсуждение относительно важности цели среди нас здесь всех. И вопрос, который я задаю в данный момент, это он дает нам важность у цели. Это мы не можем сделать сами, мы должны получить от Творца. Поскольку я пришел сюда, у меня была очень большая важность цели, сейчас это снижается. Мы не можем этого изменить и изменить наш уровень важности в группе. И поскольку все это в нас, может быть, мы ошибаемся здесь и не оставляем работу Творцу?
Ну, оставьте, что? Оставь. Подожди, пусть он сделает. Может быть, в конце концов, он покажет, что в таком виде мы требуем от него. Мы просто устраиваем забастовку, и все. Я не считаю так то, что говорят мне каббалисты. Я не иду по моей философии. Есть люди, которые прошли этот путь, раскрывают мне его, я этим пользуюсь. Я знаю, что в нашем мире, если есть люди, которые раскрыли законы природы, и говорят мне, что так-то и так-то это закон природы, если я не слышу, я прихожу к ущербу, или, по крайней мере, не прихожу к выигрышу. То же самое с наукой Каббала. Люди прошли и написали мне об этом, дали мне советы. И я должен опираться на это. Если я не хочу, ну ладно. Ну, будешь ты умником. Почему ты сейчас не идешь, как первобытный человек 5000 лет назад, 50 тысяч лет назад начинаешь раскрывать жизнь, спускаться с дерева? Почему ты пользуешься всеми вещами, которые тебе в этом мире приготовили? Почему? Потому что ты знаешь, что были мудрецы, которые прошли всю эту историю, все развитие. Они тебе дают вещи, поскольку они уже раскрыли их и подготовили. А наука Каббала нет. Это есть у меня собственный подход. Что за подход? К какому миру? О чем ты говоришь вообще? Откуда ты... С какого разума, из какого чувства вообще? Кто ты, что можешь говорить так, что ты можешь с чем-то подходить к чему-то? В нашем мире, по крайней мере, у тебя есть инструменты, что ты можешь исследовать что-то. Тебя бросают в лес, по крайней мере, как зверь ты там вырастешь. Хоть так. А что такое в нашем мире? Это так, у тебя есть органы ощущений по отношению к духовному миру, к которому у тебя есть, нет ничего. Ты в своей наглости можешь сказать, мне кажется так, но мне кажется так. Возьми то, что они говорят, возьми оттуда основу и так относись. Это я понимаю. Это научный подход. Реалистический. А не то, что каждый, кому захотелось пофилософствовать по-своему. Это... Ты знаешь, это таких людей полно в мире. И что у них за советы? Все столько страдают от этого. Поэтому мы принимаем эти советы каббалистов, которые уже находятся в истинном мире. И оттуда, из этой истины, они рассказывают нам, говорят нам, что делать. Да?
Бааль Сулам в статье об окончании книги Зор говорит: возвышенность приходит от окружения при двух условиях. Первое, при том, что ценишь общество, а второе, от величины общества. И то, что называется во множестве народа величие царя.
Продолжим.
Глава Бешалах, вторая часть, тогда воспел Моше. Благословен удел Израиля, они более желанны Творцу, чем все остальные народы. И по причине большой любви, которую испытывал он к ним, назначил он им пророка истинного и пастыря преданного, и пробудил он над ним дух праведности больше, чем у всех остальных преданных пророков, и породил его именно от своей части, от десятины, выделенной Яковом Творцу и сыновей его, и это колено Леви. И поскольку Леви принадлежал ему, взял его Творец и увенчал несколькими украшениями, и помазал его святым елеем, помазание свыше. И тогда вышел от сыновей его дух праведный в мир и опоясал его своими святыми поясами великой веры. И это бина. 208. В час, когда пришло время Моше, верного пророка, не зайти в мир, и извлек Творец Святой Дух из месторождения драгоценного камня сапфира, Малхут, который был скрыт в 248 святах, и он светил над ними. И увенчал он его 365 украшениями, и стояли перед ним, и назначил его над всем, что у него, и передал ему 173 ключа. И увенчал его 5 украшениями, и каждое из украшений возвышается и светит в тысячах светящих миров и в свечах, которые упрятаны в сокровищницах святого высшего царя. Зор выясняет Мухин, которых удостоился Моше, прежде чем спустился на землю. И известно, что порядок Мухин такой, что сначала получает вак без рожь, Хасадим, которым недостает гар, а затем получает гар уровня Нишама, а затем уровня Хая, а затем уровня Ихида. Также известно, что 248 — это свойство Вак, а 365 — это свойство Гар. Поэтому сказано: «Извлек Творец, Святой Дух, из места рождения драгоценного камня Сапфира, Малхут, который был скрыт в 248 святах, и он светил над ними. Вследствие этого Моше достиг Мохин-де-Вак и увенчал его 365 украшениями, и стояли перед ним Мохин-де-Гар, и передал ему 173 ключа, то есть свята средней линии, которые называются ключи, поскольку не могут правая и левая линии светить, пока не приходит средняя линия и не открывает их. И тогда получает средняя линия всю меру светов, вышедшую вследствие нее в двух высших линиях. И от правой линии она получает 100 светов, все свои 10 сферот, поскольку они являются светом Хасадим. А от левой линии, где находится свет Хохма, получает лишь 70 украшений, но не гар Хохма. И поэтому недостает 30. Но есть не включение трех первых сферот, и берутся в расчет только как число 3. И потому это 173 ключа. А затем выясняет Мохин Дахая, как сказано, и увенчал его 5 украшениями. Хагат, Нецехот, и каждое из украшений светит в 1000 миров, являющихся сферот Абавыима, где каждая из сферот восходит к числу 1000. А затем выясняет Мохин Дахида, как сказано, и в свечах, которые упрятаны в сокровищницах святого высшего царя, которые скрыты и облачаются в высший Аба, называемый высший святой царь, в свята Арихампина, которые являются Ихида. 209. И тогда провел его через все свята, находящиеся в райском саду, и ввел его в чертог, и провел его по всем воинствам и станам своим. Тогда содрогнулись все они, и, заговорив, произнесли: «Не собирайтесь вокруг него, потому что Творец пробудил дух власти, чтобы тревожить миры». Раздался голос, сказавший: «Кто тот, в руках которого находятся все эти ключи?» Раздался другой голос, сказавший: «Примите его к вам. Это тот, кому предстоит не зайти в среду людей, и предстоит Торе, скрытой более чем все скрытое, быть переданной в руки его, чтобы таким образом сотрясать миры, высшие и нижние». Тотчас все заволновались и двинулись вслед за ним. Заговорив, произнесли: «Поставил ты человека во главе нас, попали мы в огонь и воду». 210. Тогда встал дух Моше и встал перед царем. Открытая мем поднялась и увенчалась своими украшениями, и царь украсил его 325 шин-хафей украшениями и вручил ему свои ключи. Шин, указывающая на трех праотцов, украсила его 3 святыми украшениями и передала ему в руки все ключи царя и оказала ему доверие, поставив его доверенным лицом в доме. Гей поднялась и, увенчавшись своими украшениями, приняла его у царя. Понятие высшего престола. Он расположен от Хазей выше Зайрампина, где Хагат, Зайрампина — это 3 основы престола, а Малхут, имеющийся там, 4 основа. А сам престол — это Бина. 3 буквы «Мен», «Шин», «Гей» — Мем — это сам престол. Шин — три основы престола, Хагат. Хей — Малхут — четвертая основа. Моше был мерковой строением для средней линии Зайрампина. И поэтому Моше удостоился бины, потому что был мерковой для средней линии, согласующей между правой и левой линиями бины. И сказано, «Поднялся дух Руах Моше и встал перед царем, поскольку был мерковой царю Зайрампину. И тогда были переданы ему три буквы «Мем Шингей Моше». Открытая мем поднялась и увенчалась своими украшениями. То есть престол поднялся и украсился своими мохин, которые вышли и раскрылись с помощью средней линии в виде три, выходят из одного. И тогда он украсил этот дух Руах 325 украшениями в виде один удостаивается трех. И то, что называется 325 украшений, это, как в сказанном, «и гнев царя утих шахаха». Потому что прежде, чем средняя линия согласовывает между двумя линиями бины, было разногласие между правой и левой, и с помощью согласования шаха 325 разногласие утихло. И поскольку эти шаха 325 были всей причиной выхода мохин Зайрампина, который он получает от бины, поэтому называет их шаха 325 украшениями и передал ключи в руки его, то есть свята средней линии называется ключами. Шин, указывающая на трех праотцов, украсила его тремя святыми украшениями. Это три линии Хагат Зайрампина, находящиеся выше Хазе, которые называются три основы престола. И передала ему в руки все ключи царя, все мохин Зайрампина, находящиеся в средней линии, называются ключами, и оказала ему доверие, поставив его доверенным лицом в доме. Полная нуква самого Зайрампина называется дом, и, будучи вместилищем всех мохин Зайрампина, он становится доверенным лицом, то есть передающим тому дому, которым является нуква. Эй поднялась. Малхут, которая поднялась выше Хазе, и, увенчавшись своими украшениями, то есть получив три линии Хагат Зайрампина и став четвертой основой престола, приняла его у царя, принимая душу Нешаму Моше от царя. 211. И тогда, когда приняла его Малхут, опустился этот дух Моше на корабли, плывущие по Великому морю. Малхут. И приняла она, Малхут, его, чтобы взращивать его для царя, чтобы он мог облачить Зайрампин, вследствие того, что получит от нее свечение Хохма и Гадлут, и она дает ему оттуда, от свойства Великое море в ней, от свечения левой линии, оружие, чтобы поразить фараона и всю землю его, а в субботы и в начале месяцев она поднимает его к царю, к Зайрампину. И тогда зовется имя его по этим записанным буквам, то есть Мем Шингей Моше. 212.
Мы видим отсюда, насколько все организовано, что мы растем в доме фараона, точка Моше в нас, для того, чтобы обрести от него и все, и понять наше эго, растем в нем постепенно, пока мы не начинаем быть большими, просто равными ему, и можем тогда обнаружить, раскрыть, что такое зло, что такое добро, быть между Творцом и фараоном, это состояние фараона в нас. Да?
Шалом из центра Каббалы в Хайфе спрашивает, почему сказано, почему воспоет Моше, а не воспел в прошлом? Почему нужно так говорить?
Мы дойдем до этого. Дальше.
Еще вопрос. Прайд из Сиэтла спрашивает, когда книга Зоара говорит, что Творец действует или говорит, это раскрывается света в Кли или описание самого Кли?
Это то же самое. Или свет в Кли, или само Кли. Человек рассказывает из впечатления своего кли. Впечатление от чего? От того, что происходит внутри кли. От того, что то, что происходит внутри кли, называется свет. Да?
Анатолий из виртуальной группы спрашивает, какая правильная форма быть связанным с Моше и не бояться фараона?
Видеть, что фараон и творец — это то же самое. Да.
Амит из группы Илат спрашивает, как чтение Зора помогает мне, если я не понимаю, что такое соединение? Это прежде, чем я еще раскрыл зло.
Если он включается с нами вместе, вместе со всеми, и хочет быть просто внутри нас, среди нас, то то, что мы уже понимаем, знаем, как относиться к Зору, что делать, это переходит к нему тоже. То есть стоит сидеть и слушать, даже если он не понимает, зачем, почему и вообще ничего. В любом случае, у него есть от этого польза. Да.
Джон из Детройта спрашивает именно об этом. Он спрашивает, как я могу поменять мотивацию в работе с Зором. Мне это становится труднее, поскольку я не вижу никакой выгоды или изменения в себе.
Этот Джон, это его единственные полчаса в жизни, когда он не знает, когда он знает, что он делает? Ну так еще будет полчаса таких. Ну так что? Хорошо? Со всем уважением к нему и к Детройту. Не страшно. Я думаю, что можно поверить великим людям, которые сказали нам, что это чтение дает нам некую большую силу, которая очищает нас, которая действует на нас. Почему? Потому что они это организовали таким образом. Мы учили в предисловии к Талмуду Сферот, что каббалисты, которые жили во времена Вавилонского изгнания, они организовали нам из Вавилонского изгнания. Это происходило, что у них была такая возможность это сделать. В египетском изгнании еще не было, а в Вавилонском изгнании уже раскрылась такая возможность, что они могут организовать для нас связь со святами через учебу. И тогда вместо того, чтобы идти по-простому к желанию получать, пытаться согнуть его, что-то сделать, в общем, с собой что-то такое, через внутреннее сопротивление против эго, то, что можно было делать на маленьких уровнях эгоизма, когда эго усилилось в изгнании после Египта, они уже поняли, что уже это невозможно, и они обнаружили, что можно тогда произвести особую подготовку в системе, если они готовят для нас писания, которые говорят о правильном функционировании системы, и мы входим вместе с ними, включаемся в этих авторов, хотим продвигаться с ними, как маленькие дети. Тогда мы добавляем наше желание получать, не отменяем, а добавляем к ним, и тогда мы включаемся в них и можем получать наслаждение, как младенец в чреве матери. Из-за того, что он отменяет себя, может получать от матери все, что нужно. И мы тоже, когда мы отменяем себя. Несмотря на то, что у нас есть такие вопросы, как у Джона из Детройта, это не важно. Это хорошо, что есть такие вопросы. Мы отменяем себя по отношению к этим великим людям, и тогда находимся в них, и все света, которые они раскрыли, проходят через нас тоже. Пока что проходят как через плод. Мы не понимаем, не ощущаем, что происходит, но раз за разом это работает. Это называется особое свойство сгула. Пока что перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.